Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Мы продолжаем знакомиться с адресами Николая Степановича Гумилева.
Вот Николай Степанович, он поэт, переводчик, теоретик, учитель молодых поэтов. И с именем Гумилева связано в нашем городе много мест. Напомним, что он родился в Кронштадте, в семье корабельного врача, и детские годы провел в Сасском селе.
Там несколько адресов.
Да, где впервые встретил свою будущую жену Аню Горенко. Вот так писала поэтесса Ахматова об этой встрече. В ремешках пенала книги были, возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли нашей встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок, а на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой незвонок. В Петербурге довольно много адресов, связанных с именем Гумилева, и те дома, в которых он жил, ну и те, в которых он часто бывал. Вот дом 10 на 5-й линии Васильевского острова. Здесь Гумилев жил в 1909 году. А позже, в 1912, уже после рождения их с Ахматовой сына Льва, он снял комнату тоже на Васильевском, только в Тучковом переулке. Это Тучков переулок 17. Ахматова называла этот дом Тучкой. Но официальная причина того, что Гумилев поселился здесь, ну, из Сасского села далеко ездить в университет. Ну, может быть, его просто утомляла домашняя жизнь, знаете, суета вокруг младенца, ну, и так далее и тому подобное. Так что университет был близко, это хорошо, а рядом, в Волковском переулке 2, жил его старый друг Михаил Лозинский. И в его квартире собирались поэты, издававшие в то время журнал «Гипербореи». Лозинский помогал Ахматовой держать корректуру ее второй книги «Стихов четки». Ну, словом, литературная жизнь кипела, ну, просто жизнь, конечно, тоже. Все были молоды, талантливы. Вообще про дом в Волховском переулке мы уже рассказывали, и, по-моему, чуть ли не две передачи мы вам посвятили, потому что дом этот связан еще и с именами Чайковского, Крамского, Куинджи. Вот в верхнем этаже дома находится мастерская Куинджи, теперь здесь музей. Ее окна выходят на Малую Неву. И когда поэты собирались в уютной квартире Лозинского, речь шла не только о серьезных вещах. Ну, молоды, веселы, остроумны, любили розыгрыши, шутки. Вот на одном из заседаний Гипербореи авторы только что вышедших книг должны были сидеть в лавровых венках. Поэт Василий Гиббус в шутливых стихах описал собрание в квартире Лозинского. «По пятницам у Гипербореи расцвет литературных роз, и всех садов земных пестрее, по пятницам у Гипербореи, как под жезлом воздушной феи, цветник прелестительный возрос». По пятницам в Гипербореи расцвет литературных роз. Ну и дальше упоминаются все, кто присутствовал. Да и Гумилев, и Ахматов, и другие. Среди адресов Гумилева есть Ивановская улица, дом 20/65, это угол с Маратом. Здесь он жил со второй женой, Анной Энгельгард, после своего возвращения из Лондона. Это 1918-1919 годы. Жил он в квартире уехавшего, вернее, бежавшего из Красного Петрограда Сергея Маковского. А весной 1919 года переехал в квартиру на Преображенской улице, дом 5. И вообще вот район Литейного в последние годы жизни Гумилева стал для него, можно сказать, родным. Вот на Преображенской он живет. А на углу Пантелеймоновского и Литейного – знаменитый дом Мурузи. После революции 1917 года в покинутой квартире Мурузи вначале расположился районный комитет партии эсеров. А когда в начале 1918 года комитет был закрыт, квартира вообще стала приютом для случайных уголовников. Но весной 1919 года студия при издательстве «Всемирная литература» изгнала уголовников и разместилась в этой квартире.
Любопытно это посмотреть, конечно, было
бы. Да, ну, уголовники против поэтов разве выстоят? В этой студии читал стихи Блок, часто бывал Горький. Здесь преподавали в студии Гумилев, Чуковский, Замятин, Шкловский, Лозинский. И вот в 1921 году, незадолго до гибели, Гумилев организовывал в квартире Мурузи литературные вечера. Георгий Иванов вспоминает, Гумилев организовал ряд вечеров, нашел и получил большое помещение, открыл в нем клуб «Дом поэтов», действовавший очень оживленно. Там мы устроили нечто вроде бродячей собаки былых времен. Собирались 3 раза в неделю, читали стихи, танцевали, разыгрывали пьесы, тут же сочиненные. Но неподалеку менее известный адрес – Некрасова, 11, ну или Бассейна, 11. Сам по себе дом интересный, так что вообще его историю мы можем проследить аж с начала XIX века. Сначала это был одноэтажный дом с мезонином, построенный полковником Карлом Лешартом. Он приобрел здесь землю при распродаже владений Преображенского полка. Это 1804 год. Далее владельцем стал граф Морелли. А вот появление Морелли в России, оно связано с анекдотом. Пушкин рассказывает этот анекдот в своих «Тейбл-ток». Однажды Потемкин узнал, что во Флоренции есть некий граф Морелли, который превосходно играет на скрипке. И он приказал вызвать его в Петербург. Один из адъютантов Потемкина явился к скрипачу и, можно сказать, передал ему приказ Потемкина немедленно сесть в тележку и скакать в Россию. Но скрипач, конечно, был разъярен и послал светлейшего князя подальше. Что делать? А находчивый адъютант нашел нищего скрипача, выдал его за графа Морелли, привез в Россию и представил Потемкину. Тот остался доволен. Вот этот самозваный граф остался в России, выгодно женился и вот приобрел дом на Бассейне. Следующий владелец дома – чиновник Василий Марченко. Он выбился в люди при помощи неслыханного упорства и трудолюбия. Оставил интересные записки о своей службе. Известно также, что он был злейшим врагом Аракчеева, а Аракчеев был в большой силе. При Марченко появилась чугунная ограда со стороны улицы, 3-этажная каменная пристройка со стороны сада. Следующий владелец – коммерческий советник Василий Кокарев. Это уже 50-е годы XIX века. Он тоже сделал фантастическую карьеру. Вообще какой-то счастливый дом.
Счастливый дом, дом, да.
Нищий скрипач,
не до конца,
граф,
правда.
Да. Чиновник, враг Аракчеева, и ничего, выжил. И вот Василий Кокарев, его отец был целовальником в кабаке. Из детских лет Вася начал помогать отцу и присматривался к винному делу. Приехал в столицу, поступил продавцом в кабацкую лавку, но вскоре был замечен хозяином, поднакопил капитал и стал знаменитым винным откупщиком. Известно, что он основывал банки, первым начал добывать нефть на Кавказе, построил Уральскую горнозаводскую дорогу. И вообще такой либеральный был человек. Он ратовал за освобождение крестьян, писал статьи на эту тему, выступал с речами. И вот противники отмены крепостного права его ненавидели. Граф Закревский, московский градоначальник, с возмущением писал: «Давно бы пора унять этого вредного честолюбца, который при стечении счастливых обстоятельств, выскочив из целовальников и приобретя своим кабацким богатством значение в обществе, особливо в народе, и связи между литераторами, не в первый раз уже смеет печатать свои уроки правительству». Ну а следующий владелец – знаменитый промышленник Петр Семянников, совладелец Невского литейного и механического завода. Вот Семянниковский завод довольно известный. Долгое время он управлял казенными золотыми приисками на Алтае. Ну, наверное, не без пользы для себя. Он имел широкие связи в разных кругах общества, получал выгодные заказы на строительство паровых военных судов, а затем паровозов. И при Семянникове скромный особняк на Бассейне был перестроен. Модный архитектор тогда был академик Вениамин Егорович Туркей. А стиль – так называемая третья барокко. Это конец 1860-х годов. Такой получился пышный особняк, обильные лепные украшения, ну, картуши с вымышленными гербами. Конечно, какие гербы у Семянникова. Ну, а после смерти Семянникова особняк перешел к его вдове, затем к дочери, а потом наступила революция. И в 1918 году здесь открылся знаменитый дом литераторов, который просуществовал до 1923 года. И вот этот дом буквально спас от голодной смерти сотни русских интеллигентов. опять-таки Георгий Иванов, писал, что за тяжелой дверью дома литераторов советское владычество как бы обрывалось. Замерзший и голодный гражданин вместе с порцией воблы и пшенной каши как бы получал и порцию душевной свободы, которая там, за стенами дома литераторов, была конфискована и объявлена вне закона. Гумилев говорил: «Хожу сюда каждый день, как лошадь в стойло». Сюда приходили за пайком, Блок приходил сюда. Приходил отогреваться морковным чаем Кузьмин. И вот Ирина Адоевская вспоминает: «На улице холодно, темно, а здесь, в доме литераторов, тепло и светло. Совсем особенно, по-дореволюционному тепло и светло. Электричество ярко сияет круглые сутки напролет, а не гаснет в 8 часов вечера на всю ночь. И тепло здесь ровное, мягкое, ласковое, тепло центрального отопления. Не то что палящий жар буржуек, дышащих льдом, как только их перестают топить. Случайные посетители дома литераторов чувствуют себя здесь, как в каком-то сказочном царстве государства. Ведь здесь не только светло и тепло, но и сытно. Каждому посетителю выдается порция похлебки и кусок хлеба».
Но это все-таки советская власть обеспечивала, да, так?
Ну, если работало центральное отопление, горело электричество, ну, наверное, вот эти... да, да. И вот, наверное, к дому литераторов можно отнести знаменитое стихотворение Вильгельма Зоргенфрея: «Что сегодня гражданин на обед? Прикреплялись гражданин или нет? Я сегодня гражданин, плохо спал. Душу я на керосин променял». Вообще, пайковая тема в русской литературе, она всплывала неоднократно. Вот уже 1932 год. Николай Олейников. Когда ему выдали сахар и мыло, он стал домогаться селедок с крупой. Типичная пошлость царила в его голове небольшой. Ну, даже мы, хотя времена, конечно, не сравнить с голодными годами, но мы тоже помним талоны, которые выдавали в домоуправлении. Да, 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 было такое. Да, а в доме литераторов устраивались, конечно, лекции, концерты, поэтические вечера. Георгий Иванов вспоминает, что при доме был прекрасный сад, и в нем захоронение комнатных собачек. На могилах были пышные эпитафии, но литераторы любили прогуливаться по саду и разбирать надписи на собачьих могилах. Ну, сейчас, увы, дом перестроен, надстроен, но не очень похож на особняк, прямо скажем, и не уверена, что на нем есть мемориальная доска, а надо бы.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.